Месть духов. Сергей наскоро поставил палатку, залез в нее, осмотрелся. Кое-как натянул на себя спальник. Черт, еще и замок заело. Нервничал он, судорожно дергая собачку. Затем подложил куртку под голову, улегся и начал думать. А что такого-то, пытался он успокоить сам себя. Не впервой же ночевать в тайге одному. Ну, подумаешь, люди немного дальше, чем в других местах. Ничего, не в такие мы шагали дали. Но обрывистое, наскоро залатанное одеяло самоуспокоения то и дело норовило соскользнуть с его метущегося ума. И навязчивые мрачные мысли настойчиво лезли в его щели, как холодный воздух, который невозможно было ни остановить, ни успокоить. А что я буду делать, если не найду завтра людей? А через несколько дней? Мучительно думал он. На сколько дней мне хватит продуктов? А что я буду есть, если они закончатся? Нет, ну, можно, конечно, экономить. Можно охотой заняться, не знаю, там, рыбалкой, наверное, или... О, собирательством, а что? Собирательство — это самый древний, между прочим, способ выживания. Некое подобие успокоения пришло к нему, как дуновение легкого ветерка в пустыне, а затем снова сменилось зудящими, упадническими думами. А что я буду собирать? Ягоды, грибы? Этим долго не проживешь. Нет, но можно еще и коренья какие-то добывать, только я не знаю, правда, какие именно. Хм, да. А если я отравлюсь? Сколько случаев таких было? А, ну его, буду лучше спать. Все равно ничего лучшего сейчас не придумаю. Он повернулся на другой бок, сомкнул глаза, стараясь заснуть. Но не тут-то было. Мысли навязчивым оползнем все давили и давили на него. Связи нет. Конечно, какая тут может быть связь? Еще сауну здесь закажи, джакузи, девочек и вай-фай. А да, еще суши, блин, не забудь, размечтался одноглазый. Ты тут хоть одну бумажку видел, хоть одну пивную бутылку? Да что там бутылку? Хоть одно аккуратно прибранное костровище, а? Не видел то-то же. Сюда даже нормальные туристы не заходят, не говоря уже о свиноте и матрасниках. А что ты здесь будешь делать один, баклан? А медвежье дерьмо видел? Видел, то-то же. Здесь живут медведи, и скоро ты станешь их завтраком. Он почесал репу, тяжко вздохнул, повернулся на спину. Все те же успокоительные мысли в нем отчаянно старались удержать призрачную зону комфорта, хотя, признаться, получалось у них это не очень-то убедительно. Ничего, завтра я проснусь, вылезу на большую гору, сориентируюсь на местности, пойму, куда надо идти, и все будет пучком. Даже к Белухе ходят туристы. Сейчас ведь лето. Значит, я обязательно найду людей, и все будет в порядке. Он снова почесал кочан, глубоко вздохнул, и вдруг ни с того ни с сего стал грызть ногти. Господи, я же не делал этого с детства. Мне же мама говорила, что от этого заводятся глисты. И я всю жизнь этого боялся. Что происходит? Когда же я, наконец, усну? Сколько все это будет продолжаться? Бессонница, как это обычно и бывает, завладела им незаметно, но прочно. Она вползла в его существо, и теперь спрятаться или убежать от нее не было никакой возможности. Она цепко опутала его своими щупальцами, присосалась тысячу присосок и жалила тысячу сомнений. Этот яд отравлял его душу, разум, все его существо. Через некоторое время он почувствовал, что тело стало как будто ватным. Оно налилось свинцовой тяжестью и словно прилипло к земле. Не в пример ему разум оставался ясным. Даже более чем. Он абсолютно четко осознавал все, что с ним происходило. И в этой ясности он стал погружаться в какой-то странный мир, похожий на сон. Он и спал, и не спал одновременно. Он даже ловил себя на мысли. Как такое возможно? Но это было так. Его стало как будто втягивать в другой мир. Мир расплывчатых абстрактных форм и неясных переживаний. Это было очень похоже на сон. На то состояние, когда человеку активно что-то снится, но он думает, что это с ним происходит на самом деле. Хотя где эта грань, которая разделяет на самом деле или нет? И кто ее установил? Трудно сказать. И есть ли она вообще? Но сейчас его интересовали совсем другие вещи. «Где я?» — в ужасе и отчаянии прокричал он. Вместо ответа он услышал грозный медвежий рев. Небо и земля содрогнулись от этого звука. И тут вдруг он стал слышать звук приближающихся тяжелых шагов, которые гулким эхом отдавались в его голове. И почти в это же мгновение он осознал, что остался совсем один, беззащитный, слабый, жалкий. И на него стали нападать духи. Не давая ему спать, даже хоть на мгновение погрузиться в забытье, они все время стояли перед глазами, как рой навязчивых образов. Какие-то две опустившиеся пьяные женщины, идущие в обнимку друг с другом, у каждой из которых было по две головы. Головы стукались друг об дружку с гулким звоном при каждом шаге, но это нисколько не беспокоило их обладательниц. Заунывно воющие собаки с окровавленными пастями и запредельной тоской в глазах, при одном взгляде на которых сознание холодело, а душа опускалась в пятки. Росомаха, шныряющая все время поблизости, каждое движение которой отдавалось дикой болью у него в голове. Висельник с одним открытым глазом и оборванной веревкой на шее. Он как будто подмигивал ему и говорил: «Приходи, друг, поговорим». Карлики с огромными, почти в половину их роста, стопами, повернутыми задом наперед. Они ходили не как все нормальные люди, а как бы спиной вперед. Периодически кто-нибудь наступал им на ноги, они спотыкались, падали лицом вперед в липкую грязь, вставали, но, похоже, это их ничуть не беспокоило. Они продолжали идти дальше. Мать, кормящая младенца грудью, из которой сочился теплый, зеленовато-желтый гной. Дитя с пухлыми губками и ничего не понимающими глазками, жадно причмокивая, сосало эту мерзкую, отвратительную на вид и дурно пахнущую жижу. Какие-то толстые, вечно голодные, лысые менялы с огромными мешками, в которых зияли бездонные дыры. И все, к чему прикасалась их рука, неизбежно попадало в мешок и пропадало в нем, как в черной воронке, исчезало навсегда. При этом, сколько бы ни попадало в их мешки, менялы все время оставались голодными. И еще какие-то звери, звери, звери. Медведи с головой койота, говорящие крокодилы, змеи с тысячью ног, волк без головы, смеющаяся рысь. Все это бесконечно огромной стеной стояло перед его взором. Несчастный попытался открыть глаза, это не помогло. Он протер их руками, ничего не изменилось. «Проклятие! Что такое? Сейчас я с вами разделаюсь!» Он судорожно нашарил зажигалку у себя в кармане, чиркнул ею. Вспыхнуло пламя. «А, проклятие! Черт, черт, черт!» — заорал он. «Эти образы никуда не уходили!» Их невозможно было прогнать. Они стояли перед глазами. Каждый из них двигался, говорил, дышал, что-то делал. И все это было в нем. Все эти странные, ужасные, даже отвратительные создания жили внутри него. В ужасе и отчаянии он бросился прочь из палатки. «Отпустите! Отпустите меня немедленно!» — орал он, рвя на себе волосы. Но ничего не помогало. Он с силой зажмурил глаза, сжал виски руками, а затем открыл их. Они стояли перед ним. Это было бесконечно долго и ужасно. Горе-турист бросился на утек, без оглядки. Дикое желание скрыться, убежать, спрятаться куда-то овладело им. Как беспомощный загнанный зверь, он бросался из стороны в сторону, то убегая без оглядки, то останавливаясь, съеживаясь в комочек, прячась от этого наваждения. И так длилось до тех пор, пока эти видения не довели его до умопомешательства. Он выл и метался по тайге, весь ободранный, уставший, голодный. С безумно горящими глазами, отмахивающийся не пойми от кого, постоянно разговаривающий с кем-то, он был идеальным кандидатом для дома душевнобольных. Наконец он, ничего не видя в темноте, свалился в глубокую расселину между скалами и оказался окончательно пойманным в ловушке. От падения с высоты он вывихнул ногу и очень серьезно повредил колено. Он продолжал орать, но теперь уже призывая на помощь. В таком виде его и нашел Кудайкам с Саош Янтом.
Если вы хотите узнать больше практических и полезных знаний по шаманизму, то переходите на мой сайт sibirskishamanizm.com и на телеграм-канал «Мудрость и сила».